Сикат Мапрабу ушел от жизни, вы все знаете? Да. Несколько дней назад, два дня назад?
Позавчера.
Позавчера.
6 часов вечера.
Кто-то что-то скажет о нем? Кто знал его ближе? Кто-то знал его хорошо? Пару слов скажите.
Я не так уж хорошо знала, но вот когда делала ремонт вашего, мы с ним общались, очень умный, разумный был такой, интеллектуальный человек. В преданном служении всегда такой мягкий, добрый, отзывчивый и очень работящий. На Санкиртане видела я его, на Санкиртане так мягко подходил к людям, предлагал книги, и так у него прямо столько прям изливалось, вот, когда он разговаривал. Он очень был духовный человек. И в ваше имя он же был главным. Вот. И он там брахмачари строил, конечно. Там пришла я, дверь сломана, я говорю, что с дверью случилось? А это Радхикатма. А почему, говорю, так? Ну, брахмачари не хотели на Мангаларти идти. Закрылись еще, да. Ну, он как бы строгий был и свой очень такой. И очень. Все слова Радхикатма.
То есть он серьезный преданный был?
Очень серьезный был.
Сколько лет ваш ремень жил примерно?
Он примерно 12 лет, наверное, жил.
Ваш ремень?
Да. О. Он вот последние 2 года как уехал в Москву, или сколько там, 3 года, ну там, и все, и вот заболел так сильно. Просто здесь, видимо, что-то непонятно.
Он уехал в Москву?
Да.
Хоть это полное на радио, там, служение.
А сейчас он где?
Там занимался.
Тело где его сейчас?
На радио.
Его привезли сюда.
Из Москвы?
Назад, да, чтобы полечить.
Понятно. Да, ему он был в Москве.
Он с Москвы, потом в Алматы, потом в Кустанай, сюда, вот, и уже в больницу все приехал, оставлять тело. Я так слышал. И в интернете я уже прочитал,
почти
что преданные его забрали уже с реанимации, потому что врачи отказались. И он уже в присутствии...
В реанимации в каком городе он был?
В Костелине здесь, рядом с Селекцией. И уже им так повезло, ну, сложились обстоятельства, преданные его забрали с реанимации, и в присутствии преданных под киртаном он оставил тело.
Без сознания был?
Да, в коме он был.
В коме был?
Но его повезли в больницу, он там впал в кому, с больницы сказали забирать его, и они в коме его забрали, и он оставил тело.
Какой диагноз, что там?
Вот эти лимфоузлы, там что-то,
тромбы.
Рак лимфа.
Да.
Чей ученик?
Бхактивинода.
Он все время жил в сознании прохода.
Две инициации.
Брамачари?
Брамачари, правда. Он брамачари, но он не женился.
Но он хотел жениться. Он мне даже говорил, что хотел жениться. Я единственный раз пожалел, что я некрасивый, говорит, когда захотел жениться. А до этого я думала, как хорошо, что я такой некрасивый. Ни одна матриджа ко мне не лезет. Единственный раз. Когда
ну, он ушел к Кришне, все хорошо. Столько лет он посвятил служению полностью. Неважно, даже если были какие-то желания у него. По факту посвятил свою жизнь Кришне. Это понятие растяжимое, конечно, но в том направлении. В том направлении мы все идем.
Можно, я еще хотела добавить, Шриканта Прабху вот написал о нем, что как-то он встретил его в Москве и спрашивал, какие у вас дальнейшие планы. И Радхикатма Прабху ему сказал, я бы сейчас поменял это больное старое тело на молодое и здоровое. Тогда с самой ранней молодости я бы очень серьезно и осознанно взялся бы за практику и ушел бы в Санкиртану всей душой.
Вот он сам сказал, куда он пошел.
Да.
Вот у монастыря. Очевидно, так оно и будет. Кришна, скорее всего, поддержит это его настроение. Цель душа. Так произойдет.
Мы еще с ним переписывались. А вот он говорил тогда еще года 2 назад о женитьбе. Ну, я говорю, возраст уже, ты не думал уже о женитьбе, говорю, уже все, понапрасну, говорю. Ты это как, я стою в ресторане, замуж поздно, сдохнуть рано. Ну, как бы я так пошутила, но у меня такая шутка прошла. Нет, она, и он тоже посмеялся и все, бросил это.
Сколько лет?
46.
Да, 46 у вас. Я говорю, сейчас уже жениться поздно.
46?
46.
Ну, всем еще. Юношеский возраст, можно сказать, в сознании Кришны. При этом не стареют внутри. Даже когда тело морщится, остается тот же самый внутренний. Да. И что же, похороны уже были?
Вчера
похоронили.
А у нас быстро здесь.
Там же, там где все
у нас кладбище,
отдельное
бедных,
кладбище
там,
уже.
Очень отдельное кладбище, очень хорошо все лежат.
Там много места еще есть, да, не знаю.
У нас есть свое кладбище,
так
хорошо.
Все рядом, все вместе, да. Там своя намахата. Мы не отличаемся даже после смерти.
Нам даже близко подходить.
Хорошо.
Кого-то христианина похоронили.
Это за честь нужно. Наш второй дом. Это план полного целого, если поскольку мы в разрезе еще Панишат размышляем сегодня. Это план полного целого. И он совершенен. Его, то есть нельзя изменить. И то, что он просто жесток, непреклонен, он совершенен. И шесть видов изменений предопределено уже этим планом, что ожидается, растет, созревает, совершает какую-то деятельность, побочный продукт, и стареет, увядает и исчезает. И так этот план, он работает. И он представляет полное целое. Любой закон этого мира представляет полноту. Вот нужно это очень важным связывать. Не то, что это несчастный случай с кем-то, или как это случайность, опять же, с кем-то, и нужно эти случайности предвидеть, предусматривать, чтобы избегать. Нет. Этот случайный момент, деталь представляет план полного целого. Это не изменить. Даже как солнце днем светит, а полдня мы не видим, мы должны ждать его, мы не можем изменить ничего. И также вся Вселенная действует, проявляется, затем уничтожается, и мы должны быть в неправильном состоянии какое-то время, прежде чем он снова проявится. Этот план, он действует совершенно образом. Возможно, мы не очень с этим согласны, с этим планом в жизни. То есть, когда человек уходит хороший, допустим, мы не очень согласны, или когда наш черед приходит, может быть, тоже мы не очень согласны уйти или какие-то претерпевать какие-то изменения кардинальные в своей жизни. Не все согласны с этим, большей частью не согласны. Обуславливаются, не хотят менять ничего. Но общий план таков, но человек, вчера мы обсуждали это, человек, ему этот план открыт. Вот, веды, предназначение вед, открыть этот план человеку. То есть при помощи человеческого разума человек может осознать эти планы и действовать согласно этим планам. Полного целого. То есть в этом суть как бы знания. Знание о полном целом означает, что мы можем осознать эти планы и действия в согласии с полнотой. И таким образом человек освобождается от всех страданий, боли, несчастья, даже от страха смерти. Если понимает планы полного целого. Это формула мира, говорится. Если мы согласны с полным целым, мы живем в мире. Бхоктарам яги тапасам сарвалока махешварам сухридам сарвабутанам ятвамам шантим ричхати. Кришна говорит то же самое личностно. Он говорит полное целое, но Кришна личностно говорит то же самое, что человек достигает мира, счастья, умиротворения. Если понимает эти вещи. Понимает природу полного целого. Это потом. Итак, давайте освежим в памяти, о чем мы говорили в предыдущие дни. Мы обсуждали значение вед, также мы обсуждали обращение, мы постоянно вспоминаем вот это обращение, на основе которого мы излагаем эту тему. То есть это сознание полноты или сознание Кришны. Затем мы прочитали с комментарием первую шлоку. Что такое первая шлока, Ишопанишат?
Парибаса сутра.
Парибаса сутра. Что такое Парибаса сутра?
Это Главная основная идея.
Вопрос, который все разрешал.
Да, да, да. Это. Вокруг которой раскрываются другие аспекты знания. Но в центре Парибаса Сутра. Значит, как звучит? Кто-то может процитировать шлоку? Парибаса Сутру. Ну, целиком.
Шавасима дам сарвам, я кинчача катам тагар, тина тактина бунджакам, агрикакс, касья свитханам. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, и выделено ему, как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит.
Итак, слово «хорошо понимаю, кому принадлежит» мы обсуждали, так? Сделали некоторый акцент на этом выражении. «Хорошо понимаю». То есть означает, что нельзя этого забывать, что это самый важный принцип, помнить об этом. «Хорошо понимать», то есть помнить. Помнить никогда не забывать, так? Усвоенное понимание смараном называется. Амитавай. Мы также прочитали вторую мантру. Верно? Или нет? Не читали? Мы читали вторую мантру? Насколько я помню, мы читали вторую мантру. С комментариями. Если первая мантра относится к какому? Самбанда, Бидай, Прайоджина. Есть три ступени, да? Это что у нас? Самбанда. Самбанда. Что такое самбанда, Гена?
О Боге, о материальной природе, о жизни.
Это суть вещей и их взаимоотношения. Да. Самбанда гьяна. То вторая шлока относится к какому? Абхидея. Что такое абхидея?
Путь.
Да, это процесс. О чем говорит вторая шлока? Кто прочитает? Читаем вслух. Вторую шлоку. Кто-то почитает.
Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет.
То есть жить может быть благоприятно, может быть неблагоприятно. Так, у нас мужская группа выключена полностью. Просто отключена от событий. Устранена. Самоустранена. В каких случаях благоприятно жить, в каких случаях неблагоприятно жить? Здесь говорится, что благоприятно жить сотню лет, применяя этот принцип. Служение. Почему? Почему благоприятно? И почему бывает неблагоприятно жить? В чем благоприятно и в чем неблагоприятно?
Благоприятно без страданий.
Ну и как это благоприятно? Когда человек совершает что-то другое, тоже связано с полным телом?
Неосознанно.
Ну, что же благоприятного в долгой жизни?
Если человек служением занимается.
Тут говорится страдание, так? Один путь увеличивает страдания, а другой путь что делает?
Освобождается.
Один путь очищения, другой путь страдания. То есть для очищения можно жить долго. Если долгая жизнь очищает наше существование, это благоприятное. Долгая жизнь. Если долгая жизнь отягощает грехами нашу жизнь, то это неблагоприятный век. То есть долгая жизнь может быть препятствием для грешника. Проблемой. Поэтому о грешниках говорят, скорее бы он умер. Это и для него хорошо будет, для других полезно. Но если человек встал на путь очищения и путь служения, путь просвещения, освобождение, то это благоприятно для всех вокруг, для него тоже. Говорит, живи как можно дольше. Он благословляется долгим сроком жизни. Только в этом случае. Здесь об этом говорится, что можно рассчитывать жить долго. И не бояться этого. Что в течение долгой жизни можно много ошибок совершить, правда же? Но здесь можно не бояться, если применяя принцип, Можем не бояться. Угу. Как называется здесь? О чем речь идет здесь? А, о перевоплощении.
Карма-бандана,
да, Прабхупада объясняет. Карма-бандана. Бхагавад-гите есть такой стих, кто-то знает, помнит этот стих о карма-бандана? Из третьей главы, это девятый текст, насколько помню. Ягьярта, кармано, ньятра, локоям, карма-бандана, тадарта, карма-каунтияму, ктасанга, самачара. Вообще, когда мы говорим о бхакти-шастрах, то вы должны способны подтверждать эти знания из разных источников. Вспоминать хотя бы устно, без санскрита. Если вы читали Бхагавад-гиту или слышали где-то что-то, вы должны сразу связывать. Бхакти-шастры подразумевают, что вы должны иметь знания более объемные. Итак, какие еще подтверждения можно найти из комментариев Прабхупады, из лекций, которые вы слышали, из собственного опыта, то, что мы читаем здесь. Иначе это не бхакти-шастры. Это просто подобно, что за бхакта-программ. Если вы просто заучиваете только вот данный материал, это еще не бхакти-шастри. Ну, конечно, в основном преданные здесь к бхакти-шастрам-то не готовы проходить бхакти-шастры. Ну, мы просто почитаем еще Панишат. Не будем называть это Бхакти-шастра. До Бхакти-шастра нам еще далеко, как я вижу. У вас нет интереса к заучению шлок. Вы просто прилежно учите сейчас, записываете все и тут же забываете. Как в первом классе. Кому-то думает, мне уже поздно учиться, у меня много дел. Ну, как знаете, ликбез называется.
Ну, счастливо, что это происходит.
Кто-то счастлив, кто-то по-разному. Кто-то на что-то рассчитывает. Но какие-то вещи мы должны знать. Если мы не обретем способность подтверждать знания из разных источников, мы запутаемся. При всех обстоятельствах вы должны руководствоваться этими знаниями. При всех обстоятельствах могут меняться, знания остаются прежними. Нужно уметь его применять при всех обстоятельствах. Вот. Поэтому, конечно же, учиться размышлять нужно. Шевелить как бы этим разумом учиться нужно. Применять всю свободу выбора нужно. Сейчас есть некая как бы такая заторможенность, некая апатия внутренняя. Здесь внешний интерес, но внутренняя такая некая апатия, спячка. Что как бы я рассчитываю, что сам процесс сам по себе сработает. Вот. И в результате, когда мы закончим эту школу, я получу просветление. Вот. А потом я вдруг не получаю просветление. Ну что толку от этих бхакти-шастр? Одна лишь теория, не только. Не только. Вся человеческая жизнь зависит от ума настроения. Не от нашей работы. Что ослы тоже работают, и слоны работают, и лошади работают, и быки работают, и корми работают, все работают. С утра до ночи. Но успех зависит только от ума настроения человека. Поэтому шастры необходимы. Потому что это, не, это необходимо, чтобы настроить правильным образом ум. И тогда живите долго. И работайте, и, пожалуйста, все делайте очень хорошо. Ослиный труд не поощряется. Нужны знания. И о чем Прабхупада говорит в комментарии? Кто-то помнит? О карме говоришь, что говорил?
Он говорил о том, что можно оставаться капиталистом, коммунистом, то есть добавиться в нем отлично.
Это, по-моему, он говорил в предыдущей шлоке.
Говорит, что ничем не нужно заниматься, кроме преданного служения.
А?
Ничем не нужно заниматься, кроме преданного служения.
Ничем не нужно заниматься, кроме преданного служения?
Ну, фактически, да.
Объясняю, что такое карма, а карма или карма.
Верно. Прабхупада объясняет в комментариях. Карма, а карма или карма. И что ж такое карма, а карма или карма?
Карма — это благочестивая деятельность. А карма это деятельность.
Чем регулируется карма?
Деятельность.
Священное Писание. Так, это деятельность согласована с Священным Писанием. Поэтому она благочестивая. Так. Иначе мы не определим благочестие. Оно основано на Священных Писаниях. Это главное. Далее. Карму определили.
Греховная деятельность.
И карма, что такое греховная деятельность? По собственному усмотрению, верно. Деятельность по собственному усмотрению. Например, если я скажу по собственному усмотрению, начну-ка изучать Бхагавад-гиту. Какой это разряд деятельности? Карма, а карма или викарма? Я по собственной прихоти решил. Что это? Все идут на Бхакти-шатру и Шопанишатру, а я сам буду изучать Шопанишатру. Какого рода это деятельность?
А, это викарма.
Чем опасна такая деятельность?
То, что мы там ничего не увидим, мы будем как бы это видеть отражение своих чувственных наслаждений, выбирать то, что подтверждает нашему настроению. Все.
Есть веды, а есть вывод вед. Вот это сложность. Я могу знать веды, но сделать неправильный вывод из них. И тогда это уже викарма. Майя Пахрита, Гьяна, или Веда Вадарати их называют эти люди. Они изучают веды. По собственной прихоти, без всякого руководства, не санкционировано метод. Методом пренебрегают духовного учителя и все остальное. Не принимают метод постижения вед. Но веды изучают. И в результате это тоже века.
Пример Гитлера,
да? Еще опаснее. Само же и Шопанишат это будет раскрываться. Значит, карма, а карма викарма. Не запутайтесь. Согласовано со Священным Писанием. Если я хочу изучать Бхагавад-гиту, в самой Бхагавад-гите говорится, как это делать. Так, прими духовный учитель. Тогда это можно назвать кармой или акарма, благочестивая деятельность или трансцендентная уже деятельность, может быть, даже. В остальном это может быть викарма. Прочитаем третью мантру. Кто прочитает санскрит? Кто хорошо читает санскрит?
Тамсте притяги гачати, яке чатман хано джана.
Гачханти.
Да, гачханти.
Еще раз всю шлоку.
Асурья намате лока, андхена тамаса врита. Тамсте притяги гачханти, яке чатман хано джана.
Теперь все с повтором. Читаете с повтором?
Асурья.
Нет, нет. Читает один, все повторяют.
Асурья намате лока.
Асурья намате лока.
Андхена тамаса вритта.
Андхена тамаса вритта.
Тамсте притябхи гачханти.
Тамсте притябхи гачханти.
Еке чатмахано джана.
Еке чатмахано джана.
Еще раз.
Асурья намате лока.
Асурья намате лока.
Андхена
тамаса врита.
Тамсте притябхи гачханти.
Тамсте притябхи гачханти.
Еке чатмахано джана.
Еке чатмахано джана.
Перевод стиха. Убийцы души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Убийцы души, кем бы он ни был, Уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Комментарий Шилпрабхады. Человеческая жизнь отличается от жизни животного тем, что он лагает на живое существо большую ответственность. Те, кто сознает свои обязанности и старается исполнить их, называют сурами, праведниками. А те, кто пренебрегает этими обязанностями или ничего не знает о них, называют асурами, демонами. Что тут можно отметить? Да, два типа людей. И здесь еще говорится о двух типах асуров. Какие?
Пренебрегают.
Либо пренебрегают, знают, пренебрегают. Либо
не знают.
Не знают. Это те и другие асуры. То есть асурический образ жизни здесь имеется в виду. То есть человек хороший, просто не знает. Но живет как демон. Это асура тоже. Видали таких людей? Их большинство. Хорошие, нормальные люди. Невинные, не знают. Но живут как асуры. Тоже. Это класс демонов. Так. Вселенную населяют только эти два типа людей. В Ригведе сказано, что суры всегда стремятся к лотосным стопам Верховного Господа Вишну. И поступают соответствующим образом. И пути светлы, как путь солнца. Есть люди, которые стремятся к Богу, но не поступают таким образом. Почему так происходит?
Знание.
Стремятся. Но не поступают. Мы только что прочитали почему. Два типа таких людей. Либо пренебрегают сознательно правилам предписания, хотя без правил предписания, без руководства. Либо не знают об этом ничего. Та же самая тема. Так вот, те, кто поступают соответствующим образом, вот это праведники, это суры. Угу. Их пути светлы, как путь солнца, здесь пропадает такую фразу интересную, пишет, как путь солнца. Ну, посмотрите, как солнце, куда бы ни пришло, везде сразу становится светло. Солнце не оказывается во тьме никогда. Откуда оно берет сияние? То есть, если мы заходим в темную комнату, нам нужен источник света, нажать выключатель. Но если солнце войдет, оно не будет выключать выключатель. Все автоматически станет светлым. Это путь солнца называется. Путь просвещения. Куда бы преданный ни вошел, он устраняет невежество. Сразу или постепенно он делает именно это. Это значит, он поступает в соответствии со своим желанием служить Вишну. Это путь солнца. Да, мы могли не обратить внимание на эту фразу Шрилы Прабхупады. Она короткая, не раскрытая как бы. Ну, такая интересная, красивая. Уже даже это хорошо, если даже не понимаем философского смысла этого утверждения, но она красива сама по себе. Путь светил, как путь солнца. Но на это можно медитировать. То есть в книге Прабхупады дается направление для размышления, медитации. Разумные люди должны постоянно помнить, что душа получает человеческую форму тела. После многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души из одного тела в другое. Материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело с прочной лодкой, специально предназначено для того, чтобы пересечь этот океан. Ведические писания, ачари, святые учителя сравниваются с опытными лодочниками. А способности, которыми наделено человеческое тело, с попутным ветром. помогающим лодке благополучно доплыть до места назначения. Но если, несмотря на предоставленные ему возможности, человек не посвящает свою жизнь самосознанию, его называют атмаха, что значит убийца души. Шриша Панишат недвусмысленно предупреждает нас, что убийцы души уготованы вечные муки в темнейших районах невежества. Что такое невежество в данном случае? Которое уготовано этим людям. Здесь говорится о том, в контексте будущего, что так будет. Если человек так поступает, то так будет. Но мы же видим уже и результаты, что так уже и есть с кем-то. Не так ли? И как, что значит оказаться во тьме невежества, если не использовать эти шансы? Что такое миры безверия? Что это такое? Человеку кажется, что это знание нереально, или недоступно, или невозможно, что лучше с этим вообще не связываться. Это безверие, это тьма. Хотя это факт, что душа бессмертна. Человек говорит, это невозможно, недоступно, невыполнимо. Хотя это факт, что душа бессмертна и сейчас, в каждое мгновение времени. Она остается бессмертной. Это вопрос только принятия факта и осознания. Мир безверия означает, что человек это абсолютно не может поверить. Или скажет, что это для исключительных каких-то случаев, для гениальных каких-то святых. Не для всех. Это тьма невежества называется. Тьма покрыла. Безверие человека. Но ачарьи говорят, если вы стремитесь в этой жизни к Богу, но видите, что волны майя вас отбрасывают снова и снова от назначенной цели, что вы должны делать? Что вы должны делать? Вы должны все равно двигаться в этом направлении. И вот уже близко кажется. Не так ли? И волны снова отбрасываются еще на большее расстояние. Что вы должны делать? Продолжать это делать. И какой результат? Вы обязательно, а несомненно, непременно достигнете цели. Несомненно, вы это сделаете. По милости Кришны. Пример с лягушкой. Пример с воробьихой. Очень точный пример с воробьихой. Если мы рассчитываем на свои силы, понятно, что волны майи сильнее. Нас будут отбрасывать снова, снова и снова от этой цели. Мы снова применяем свои силы, но чувствуем, что волны все-таки сильнее. Нас снова отбрасывают на какое-то расстояние. За тот же барьер, где я только что вот находился. И что же? Но если я проявляю эту решимость, несомненно, говорит, человек достигает успеха. Как? Правильно. Вот и весь ответ. Потому что есть полное целое. Это его планы. Это входит в его планы. Это не противоречит его плану. Но если отклоняюсь от пути, думая, что раз такие волны, что толку вообще связываться? Нет. Означает, что этот данный мне разум не используется по назначению решимости. Это крепкая лодка, говорится человеческая. Он может так в волнах океана бороться всю жизнь. Он должен это делать. И лодка пробоины не даст. Это очень интересный момент, потому что на самом деле все искусство сознания Кришны заключается в смирении человека. Вот этого сознания зависимости от полного целого постоянно. Как только человек думает, о, я обрел сознание Кришны, волны его отбрасывают назад. Потому что это, скорее всего, ложное представление. Чаще всего. Чаще всего это самообман. Почему так важно находиться в обществе преданных? Потому что здесь нам не дадут возможности обмануть себя. Если я практикую в уединении, глубокой станции Расвати, то я в уме начинаю думать о себе невероятные вещи. Я запутываюсь. Начну думать, что я уединенный баджан, нирджала баджан назову это, или я могу погрузиться в сознание Кришны, вот йога могу это называть. Но на самом деле это просто желание прославиться. Чаще всего. Для людей калюги не рекомендовано уединяться, нужно саду-санга. Санкиртана, вместе все это делать. Не рекомендовано. И поэтому Господь Чайтанья принес другое совсем настроение. Не то, что я в сознании Кришны, я обрел любовь к Богу. Нет. Он говорил, я никогда не... Нет ни капли любви к Богу. И все, что он чувствовал, разлуку. Вот в этой разлуке, в разлуке это вот связь настоящая становится. Когда человек говорит, я уже имею, я уже обрел, в этом есть опасность. Запутаться и возгордиться. Но разлука всегда поддерживает это мое настроение. Что я завишу от тебя, где же ты? Я же в этом мире погибаю без тебя, где же ты? Это миры безверия, говорится. Темнейшие роны невежества. Где люди вообще не обсуждают эти темы, как ненаучные, неактуальные, ненужные никому. Или невозможные какие-то вещи описываются для человека. Позже они отвергают даже моральные принципы. Стань честным, а что делать, я такой. Важно, что исполняется профессиональный долг. Не важны такие мои моральные качества. В конце концов, это невозможно потребовать от всех. Уж какой человек уродился. Даже это они отвергают. Даже эти вещи не могут принять, обучиться. Материальные потребности свиней, собак, верблюдов, ослов и так далее так же важны для них, как наши для нас. Согласны с этим выражением, Прабхупада? Трудно не согласиться с любым выражением. У них тоже очень важные дела, смотрите. Они очень серьезные, всю жизнь посвящают этому. Но экономические проблемы, возникающие у этих животных, могут быть решены только в отвратительных условиях. Тогда как человеку по законам природы предоставлены все возможности для жизни в комфортабельных условиях. Поскольку человеческая форма жизни важнее жизни животного. Здесь материалист запутается уже. Почему называете их условия отвратительными? Здесь так написано. Они едят и спят, выкупляются, обороняются так же, как и мы, но разница в условиях. Человек это делает в условиях более комфортабельных. В общем, для этого он старается много делать. Но животное делать в отвратительных условиях. Тогда материалист, конечно же, скажет. А почему вы так говорите? Потому что ведь животное не сознает этого. Для него это нормальные условия. Это все относительно, это тоже правда. И почему же здесь так утверждается? И почему это утверждение лучше, чем утверждение, что они не знают об этом и наслаждаются так же? Объясните, пожалуйста. Почему правда уверенно так вот заявляет, что в отвратительных условиях? Но для свиньи она счастлива, он в грязи живет и ест испражнения, и она не чувствует, что это отвратительно.
Да?
Почему здесь так утверждается?
Потому что сознание нет, поэтому.
Человек обладает сознанием.
Ну и что?
Свобода выбора.
Животные, говорит, в отвратительных условиях это делают. Ну и что? А им нормально, они себя хорошо чувствуют.
Нет такого сознания. Состояние.
Для них естественно. Для свиньи это естественно жить грязь. Для нее неестественно быть чистой.
Для женщины свобода выбора.
Ну, ест, наоборот, все, что хочет, без всяких ограничений. Еще больше возможностей для чувственных наслаждений.
Свинья не понимает, что грязь это грязь, грязно.
Так это и хорошо. Для свиньи это вообще блаженство полное. Вы что, даже не беспокоитесь об этом?
Они не могут осознать, что это вот отвратительное положение. Они, наоборот, это принимают как есть, и вот это для души очень отвратительно.
Здесь описывается это с позиции Иша-Панишат. То есть есть условия духовные, о которых не знает свинья. И человек может понять это. Вот, вот откуда это идет. Не с человеческой точки зрения это описывается, а с более высокой точки зрения описывается. Если с человеческой точки зрения описывать, что отвратительно, что приятно, то мы будем спорить тоже. Не так ли? Тогда здесь какой стандарт применяется? Духовный. Вот, вот. Тогда можно сказать, относительно этого стандарта можем все измерять, что отвратительно, а что благоприятно. Что приемлемо, а что неприемлемо. С точки зрения мира абсолютной чистоты, насколько же отвратительно душа попадает, живет, попадая в теле свиньи. С точки зрения ее трансцендентной, духовной, абсолютной чистоты. Вот о чем речь идет. Вот эта точка измерения. Если мы не принимаем душу, то здесь нет критерия. Ни научного утверждения. Потому что они наслаждаются так же, как и они. И кто-то сказал Прабхупаде, я не прочь быть собакой, надо делать все. Еще и лучше будет. Прабхупада сказал, примите мое благословение. Это атмаха, потому что человек убийца души, он не стремится получить знания. Он согласен стать собакой уже. Он согласен стать негодяем. Он согласен стать вором-мошенником. Он согласен стать бандитом. Что? Примите мое благословение в этом случае. Итак, человеку по законам природы предоставлены все возможности для жизни в комфортабельных условиях, поскольку человеческая форма жизни важнее жизни животного. В чем причина того, что человеку дано больше возможностей, чем свинье или другому животному? Почему высокопоставленному чиновнику государство предоставляет более благоприятные условия для жизни, чем простому клерку? Ответ заключается в том, что на чиновника, занимающего высокий пост, возложены обязанности высшего порядка. Вот он ответ. Видите, к чему? К чему вводят эти обстоятельства, условия, которые человек получает? Выше обязанности. Поэтому для этого даются лучшие условия. Для исполнения более высоких обязанностей. Аналогично этому человек должен исполнять более важные обязанности, чем животные, которые живут только ради того, чтобы наполнить свои голодные желудки. Итак, что же это за обязанности?
Духовный рост.
Конкретно расскажите, какие наши обязанности?
Служение Богу.
Развивать человеческое общество.
Развивать человеческое общество, так, еще. В каком направлении? Какие наши обязанности? Человеческая форма жизни. Что мы должны знать как люди? Что мы осознаем как люди? И что не осознают животные?
Понимать наше положение в обществе и служить ему.
Прежде всего нужно понять свое положение. Рождение, старость, болезнь и смерть. Вот это человек может, животное не может. А отсюда исход обязанности решить эти проблемы. Для чего дано это осознание, этих фактов? Для чего? Если человек видит, что есть рождение, старость, болезнь, смерть, животное не видит толком. Но человек видит, что есть такие факторы, рождение, старость, болезнь. Если бы он не видел, он бы не занимался бы медициной там, или какими-то еще науками. Он видит, он противостоит этим. Потому что именно в этом заключается его обязанность. Если ты это видишь, ты должен это делать, решить эту проблему. Видит кто? Разум? И решает кто? Тоже разум. Эти страдания посылаются свыше, не так ли? По законам природы, сверху. Значит, как можно их решить?
Обратившись
к высшим силам. Верно. Отсюда эта идея. Связь с полным целым. Это человеческий разум. Вот это его обязанность. В этом направлении действовать. Вот в этом направлении. Да. Кто я?
Кто я?
Но современная цивилизация, убивающая душу, бьется только над разрешением проблемы голодного желудка. Если мы обратимся к рафинированному животному в образе современного цивилизованного человека и попытаемся пробудить в нем интерес к самосознанию, он скажет нам, что его интересует только одно – как набить желудок. И что голодный человек не нуждается в самосознании. Верно? Сначала нужно позаботиться о желудках, не говорят. Потому что когда вы голоден, вам не до философии.
Даже когда болеешь.
А?
Даже когда болеешь тоже.
сильно приболел, там уже никакая философия.
Видите, какая тут философия, действительно. Тут философия не нужна вообще. Тут как бы выжить вообще.
Два дня назад была температура 39. Я очень думала,
умру. Но когда Махараджа Парикшит оказался на пороге смерти, о чем он просил? Принесите мне лекарства? Или готовьте бригаду реанимации? О чем он спросил? Каковы мои обязанности в момент смерти? Что я должен делать в момент смерти? Вот что он спросил. Однако законы природы также жестоки, что хотя он отвергает саму идею самоосознания и готов в поте лица работать ради того, чтобы набить свой желудок, он постоянно находится под угрозой безработицы. А скажите, пожалуйста, как так получается? Почему люди находятся всегда под угрозой безработицы? Что они не нужны. Ты готов работать, смотрите, человек готов работать. Он нам не нужен.
Так человеческая цивилизация...
Вот скажите, в полном целом, разве есть что-то ненужное, лишнее?
Нет.
Нет. А как так получается, что человек становится ненужным? На работу не берут.
Искусственно созданное.
Потому что он не отдает. Если он будет отдавать, ему будет приходить. Закон-то работает. Вот, знаете, по закону кармы. Если он жадный...
Вот в этом контексте размышляете.
Ага.
Смотрите, однако, законы природы так жестоки, что хотя он отвергает саму идею самосознания и готов в поте лица работать ради того, чтобы набить свой желудок, он постоянно находится под угрозой безработицы.
Вот ради себя он делает.
Ради себя, ради желудка, потому что.
А если он ради
общего... Вам нужен такой работник, который ради желудка работает своего? Так никому не нужен такой человек вообще. Ни муж, ни жена, ни дети такие не нужны никому. Он никому не нужен. Потому что он воплощение желудка. У него даже мозгов-то нет никаких. Только желудок один. Он только может переваривать и выбрасывать нечистоты, и все. Это сознание желудка. Поэтому такой человек не нужен. Сознание полного целого. Человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы тяжело, тяжко трудиться, подобно ослам, свиньям и собакам, а для того, чтобы достичь высшего совершенства жизни. Если нас не интересует самоосознание, законы природы заставят нас работать, не покладая рук. Независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Люди в этот век вынуждены тяжко трудиться, словно вьючные ослы или валы. В этом стихе Шри Упанишад описаны некоторые области, куда посылают работать асуров. Если человек не выполняет возложенные на него обязанности, он попадает на планеты, называемые асурья, и рождается в низшей форме жизни, чтобы тяжко трудиться в невежестве и темноте, без вопросов, получая тело, предназначенное для тяжелого труда, грубая, неутонченная натура, грубая натура такая, которая может тяжко трудиться, не задавая вопросов. Даже если ему почти за это ничего не дают, все равно будет работать. Не осмысливает. Невежество и темнота. Каждая планета устроена по-разному, знаете об этом? Условия. Планета Земля, она разнообразна. Очень разнообразна. Здесь есть разные климатические условия. Есть определенная матрица, которую мы называем картой планеты. Это матрица определенная, которая определяет нашу политику, экономику и религию. Знали об этом? Религия дается в соответствии с условиями и климатом, где живут люди. Он же определяет определенный уровень сознания, отношения к миру. Кто-то живет на севере, в вечной мерзлоте, кто-то живет в степях и пустынях, где нет воды, кто-то живет в глухой тайге, где животные дремучие. И так далее. Отсюда зависит, какую религию будут там люди культивировать, какие знания будут культивировать. Это определенная матрица, Не думайте, что континенты случайно в результате разлома земной коры образовались случайным образом. Нет, планета Земля меняет эту конфигурацию в различные юги эпохи. Карты меняются планеты. Потому что планета Земля средняя. Но адские планеты, Асурии, не меняют матрицу. Вы не увидите там разнообразия, что вот есть религия, есть безбожие, только безбожие. Вы не увидите, что есть праведники, есть грешники. Нет, однородно все. Не с чем сравнить. Даже в голове не мысли не возникнет, что может как-то по-другому быть. Это Асурия называется. Мой отец ел мясо, мой дед ел мясо, мой прадед ел мясо. Асурия, на что они опираются? Так было всегда. Более того, когда вы говорите слово Кришна, первый раз слышу вообще. С чего вы взяли? По числе это так, вы говорите, истина, это Бог. Почему никто об этом никогда не слышал, не знал? А потому что вы находитесь в области Асурия. Вы попали в область Асурия. Даже живя на этой планете, можно попасть в эту область Асурия. Ничего не знать о Боге можно, хотя в мире много всего, можно ничего об этом не знать вообще. Факт. Один человек ждал 40 лет приказа, помните? Во время войны он ушел куда-то. В леса, ему сказали, жди приказы. Это была рация, что-то еще. Он 40 лет там жил в тайге, ждал приказа. И он не знал, что война давно закончилась. Попал в область Асурии, называется. Область, где нет знаний, информации никакой. Ни о себе, ни о мире, все. Замкнутое пространство желаний и ума. Ничего не знал об этом. Когда ему сказали, что война давно закончилась, он нужно было еще убедить в этом. Он говорит, нет, он был предан своему руководству. Он требовал доказательств каких-то. Пока мне по рации не сообщат, дадут приказ, я не сдвинусь с места, он говорит. Это область Асурии, смотрите, что происходит. Люди выполняют свой долг, работая, но в области невежества это происходит. Они работают, выполняют свой долг, но здесь это не поощряется. Трудиться тяжело в невежестве и темноте называется. В Бхагавад-гите сказано, что человек, который вступил на путь самоосознания, но, несмотря на свои искренние старания, не завершил процесс, то есть не смог восстановить свои взаимоотношения с Богом, получает возможность родиться в семье Шучи или Шримата. Слово Шучи указывает на духовно возвышенного брамана, а Шримат – на авайшью представителя торгового сословия. Это означает, что человеку, которому не удалось осознать свои взаимоотношения с Богом, за искренние усилия в этой жизни, в следующей жизни будут предоставлены лучшие шансы для продвижения по пути самосознания. Если даже тому, кто сходит с этого пути, не дойдя до конца, предоставляют возможность родиться в почтенной и знатной семье, то трудно даже представить себе положение того, кто достиг успеха. За одно усилие, направленное на осознание Бога, человеку гарантируется рождение в богатой или знатной семье. Однако тому, кто не предпринимает таких попыток и предпочитает находиться под покровом иллюзии, тому, кто слишком материалистичен и привязан к материальным наслаждениям, уготованы темнейшие районы ада. В этом сходятся все ведические писания. Такие материалисты-асуры иногда притворяются очень религиозными, но в конечном счете целью их жизни является материальное благосостояние. Видите, какая хитрая асура. Скажите, пожалуйста, почему они скрывают эти цели? За скрытые мотивы. Почему они должны быть скрытыми? Почему их нужно скрывать, эти мотивы? Почему они откровенно не скажут? Я здесь нахожусь ради карьеры, ради денег, ради славы. Помогите мне в этом.
Конкуренция.
Помогите мне достичь славы, богатства и успеха. Принесите жертву мне. Почему они прямо это не скажут? Но они так думают. Почему скрывают этот мотив?
Потому что они
а почему не будет? Почему люди не соглашаются с этим?
Что возможно только за счет чьей-то. Самостоятельно невозможно.
Потому что все имеют такие же мотивы. Вот в чем проблема. Все. Поэтому если вы кому-то скажете, я буду вашим господином, он думает то же самое, он не согласится с этим. Потому что он думает точно так же. Вот это область невежества. И в области невежества нужно скрывать свое невежество. Нужно создать иллюзию рая, иллюзию совершенства, иллюзию знания, иллюзию любви. Они это делают при помощи разных измов. Но там есть скрытые мотивы, о которых они умалчивают, потому что в этом случае никто не согласится с ними, потому что все хотят быть такими. Итак, такие материалисты притворяются очень религиозными, но в конечном счете целью их жизни является материальное благосостояние. Бхагавад-гита Кришна сурово порицает таких людей, называя их атма самбхавита. Эти слова означают, что они заслужили репутацию великих людей с помощью обмана, поддержанные голосами невежественных людей и с помощью своего материального богатства. Асурам, которые отрицают самосознание и не хотят знать об Ишавасе, то есть о том, что все принадлежит Господу, уготованы темнейшие области Вселенной. Итак, человек рождается на свет не для того, чтобы пытаться найти сомнительные способы решения своих экономических проблем, а для того, чтобы избавиться от всех проблем материальной жизни, на которые его обрекают законы природы. Так, что мы можем подчеркнуть из того, что мы прочитали, выделить, отметить? Принимаем участие. Мы прослушали комментарии и текст.
Давайте работать.
Сначала. Да, можно сейчас какие-то основные моменты все здесь отметить в этой шлоке.
Два типа асур и асур. Два типа асур.
Так, есть суры и асуры.
Асуры двух видов.
Как распознать их? Суры и асуры. Согласно комментарию.
Суры не знают и поступают.
Листайте книжку.
Это демон.
Как их распознать? Кто демон, а кто не демон?
Поступают соответственно физическому
знанию. Так, поступают соответственно... Кто это?
Суры.
Вы уверены, да? Суры поступают соответственно физическому знанию. Ну, а суры?
Сознательно пренебрегают.
Не поступают. По двум причинам.
Сознательно.
Либо сознательно пренебрегают, либо не знают об этом. Это асуры. Потом Прабхупада говорил в Западном мире, что все они демоны. По этой причине. Что то, что их не знает, не освобождает его. По образу жизни он называл их демонами всех. Это демоническая цивилизация. Так, далее что мы отметим из комментариев?
Маха.
Путь солнца очень хороший.
Да, для праведников это путь солнца. А что такое путь солнца? Кто как понимает?
Когда бы он не приходил, вы говорите, он освещает это место.
А вы как понимаете? Ну, свое понимание можете тоже выразить.
Приводит к счастью, и можно давать счастье другим людям.
Делиться счастьем, знание. Так, это путь солнца.
В связи с общим целом быть самодостаточным. То есть не требовать, не беспокоить никого.
Да, не беспокоить никого, быть удовлетворенным. Путь солнца.
Исполнять свою обязанность.
Нести свет знания в обществе. Посвящение. Так, так. Далее.
Невежество. Что такое? Это безверие. В чем выражается невежество? Это безверие, когда человек даже не может поверить, что где-то концепт Бога, что мы можем достичь Бога.
Думает, что это недоступно.
Что это недоступно. Невежество.
Недоступно не, или не существует. Какие градации могут быть? Или скажем, что? Не существует вообще это. Раз. Что человек может сказать?
Это недоступно.
Безверие. Потом? Недоступно. Потом что?
Доступно только святым.
Только святым. Исключительно какие-то права кто-то имеет. Это эксклюзив, да? Или как называется? Не все имеют на это право и доступ. Не всем это нужно.
Невыполнимо.
Невыполнимо.
Потом я не могу.
Или трудновыполнимо. Или у меня нет времени. Что еще?
Сначала нужно достичь материального успеха.
Сначала нужно, да, о желудке позаботиться, а потом все остальное. Что еще?
У меня много других дел, обязанностей.
Да, у меня слишком много других обязанностей, еще принимать какие-то обязанности, слишком большое бремя для меня. Чересчур. Непрактично. Что еще?
А зачем все это надо? Просто зачем все это надо? Мне и так хорошо.
Зачем? Когда он приближается к святым, что он вообще может, в чем препятствие может быть?
Ну, это святой, это... а я простой человек.
Он святой, или он не такой уж святой.
Да, он не такой.
Я могу видеть какие-то физические недостатки, да, или материальные какие-то недостатки в нем. Это все область безверия. Вот он. Вот эти все, это все возможные оценки, переоценки, сравнения и критика, это все область безверия. Это все и есть препятствие. Вот оно. Тьма. Тьмущая. Вот это нужно выбраться. Как вы видите, это тьма в сознании человека, не где-то еще. И кто же попадает в такую тьму? Безверие.
Убийца души.
Убийца души. Кто такой убийца души? Человеку даны все возможности, каждому все возможности даны для самосознания. И тот, кто сознательно ими пренебрегает или не пользуется вообще, убийца души. И такой убийца души попадает в темнейшую область. Как называется убийца души в этом контексте?
Атмахана.
Артхаха. Кто знает такое слово? Артха. Что такое? Процветание. Аха. Что такое? То же самое. Артхаха. Что значит?
Убийца.
А кто это? Одно из имен Господа Читания. Артаха. Он отрицает все это процветание. Не верит в него. Артаха. Камсаха. Кто такой Камсаха?
Отвергай.
Кто-то убил Камсу. Прямое значение слова. Кришна. Камсани Судан или Камсаха тоже самое. Убить можно по-разному. Что еще?
Встал на этот путь, и будет препятствие, как волны отбрасывает, и что мы должны делать в этом случае? Нас будут отбрасывать материальную природу. И мы должны продолжать свой путь.
Да, мы должны настойчиво продолжать свой путь. Дальше встречаемся с препятствиями. Случается, что преды попадают в область безверия?
Случается.
Как это случается? Расскажите.
Падение.
Уединяется. Да.
Вот я что-то столько времени. Покидает
общество.
Откуда исходит вот это вот безверие? Какие причины могут быть? Что преды, как бы, вера ослабевает.
Окружает. Правильно вообще. Правильные мотивы.
Да. Материальное желание.
Когда он считает, что он достиг уже чего-то.
Изникало преданное.
Ну, прежде всего, это может зависеть от лидеров. Первый момент. Что может повлиять на веру преданного? Это неправильное поведение лидеров, например. Всегда, когда в исконе какой-то гуру падал, начинались серьезные трудности с верой. От этого зависит вера человека. Как ведут себя лидеры. Это очень ответственный, важный момент. Да, да, это тоже общение. Но вот именно ят-ят ачарати шрештха, то есть ключевой момент в лидерстве. И о чем мы думаем, когда слышим это слово «лидер»? Мы думаем о каком-то лидере, не так ли? Который вот, может быть, уже упал. И те, которые еще не упали, для нас лидеры. О чем нужно думать еще, чтобы выстоять? Мы с вами тоже лидеры. И ученическая преемственность тоже лидеры. И на нас тоже лежит ответственность. И есть много лидеров, которые не упали. Которые продолжают подавать пример. Не так ли?
Еще, наверное, надо думать, что план Кришны есть.
Да, да, да. Кстати говоря, это хороший момент. Это было непонятно в те моменты, когда гуру упал на путь. Было абсолютно непонятно многим. Как вообще такое могло быть с санкцией Кришны? Непонятно совершенно. Это чудовищная была трагедия. Но с течением времени постепенно все стало проясняться. Почему так произошло? Зачем? Несомненно, в этом также есть воля Всевышнего. И все, что он делает, и все, тем не менее, к лучшему. Так или иначе, видите. Это тоже работает.
Кришна учит, да? Как опасна гордость.
Кришна учит всех. Он является духовным учителем абсолютно всех миров. Но как он учит? Ум непостижимо. Это самый великий гуру. Гуру всех гуру. Джагат, Джагат гуру. Все остальные это просто его смиренные ученики. Включая Майя Деви, Господа Шиву, Господа Брабу. Кто бы ни был. И здесь также в стихе в переводе мы прочитали такую вещь. Кто отметил? Убийца души, что дальше пишется? Нет, вы пропустили.
Кем бы он ни был.
Кем бы он ни был. Объясните, пожалуйста, этот момент. Почему так пишется? Убийца души, кем бы он ни был.
Любой может
быть. Какое положение на него?
И даже если это Брама?
Да, да.
Кем бы он ни был. Видите, любой. Потому, почему это описывается так? Потому что, когда человек имеет высокое положение, репутацию, авторитет, богатство, знание и все другое, можем подумать, что на него это не распространяется. Верно же? Это легко так подумать. Если человек имеет такие атрибуты, власть, богатство, большие знания, влияние, альтруистические наклонности благотворительные, представьте себе, как вы о нем подумаете, что он убийца души? Он столько много хорошего делает для людей. Он же святой человек. Но он в соответствии с стихом. Если он не использует свои, для самоосознания это не делает, результат будет точно таким же. То есть ничего хорошего в результате не получится. Хотя кажется, что все делается на высшем уровне. Кем бы он ни был, здесь такое слово. И часто Прабхупада говорит, что когда придет смерть, она не посмотрит на наше высокое положение, на наше образование, ни на что. Но она равно на всех смотрит. Кем бы он ни был, это тоже важный момент. Что еще можно выделить? А, так, так, в комментарии это было, верно. Почему человек имеет лучшие возможности для жизни, данные ему? Потому что возложены более высокие обязанности. Какой Прабхупада пример приводит?
Высокопоставленный чиновник.
Скажем, министр, чиновник какой-то и клерк. У них же разные условия для работы. Это же принимается, справедливо считается? Когда это справедливо, когда тот и другой исполняют свои обязанности. Если мы получаем высокое положение, но не исполняем свои обязанности, то что произойдет? Мы теряем это высокое положение. Поэтому в следующей жизни человек может не родиться человеком, если не выполнял этих обязанностей, главных возложенных на него, не шел путем самосознания. Не задавал вопросов, интересовался абсолютно истиной. А культивировал еду, солнце, укрепление, оборону, он снова возвращается в тело животного, в те условия бытия. Теряет лучшие условия бытия. Возвращается под покровом майи, иллюзии. И считает, что он прогрессирует. Он сделал шаг в развитии. Знаете об этом? Человек будет так думать, что он прогрессирует. Мне один человек сказал, я был в сознании Кришны столько-то лет, но теперь я, говорит, пошел дальше. Я понял, что нужно идти дальше. Вот интересно, куда же он дальше пошел? Ну, стал заниматься какой-то экстрасенсорикой, что-то такое в таком духе. И он думал, что это прогресс. Идти дальше. Смотрите внимательно. Прабхупада говорит, что когда человек достигает осознания брахмана, и там нет преданного служения, куда он идет дальше?
Падает вниз.
Филантропия. Материальная благотворительность потом начинается. И он считает, что это прогресс. Потому что там я ничего не делал полезного, только для себя. А сейчас я начинаю что-то делать для других. Видите, какая интересная вещь получается. Необычная. Часто нас спрашивают, а вы вот только вот мантру повторяете и поете, а что вы для людей делаете? Для больниц, для школ и так далее. Филантропия есть какая-то у вас? Только нужно понять правильно, мы не против филантропии или альтруизма. Мы читали вчера, что это можно все занять в сознании Кришны. Но нужно понимать, что такое путь самоосознания. Не забывать, что главное, что важно. Иначе вся эта филантропия, она чем закончится? А как падает филантроп? Расскажите мне. А потом что приходит?
В новом теле он уже не получает этих слов.
На самом деле, благотворительность сейчас – это самый лучший способ заработать деньги. Вот что. Все говорят о какой-то благотворительности, не так, когда какой-то проект предоставляют. Любой президент страны или мэр города, он предоставляет какую-то благотворительность, программу для людей, что он для города хочет сделать. Не так ли? И именно это афишируется. Но это самая лучшая афиша, чтобы зарабатывать большие деньги. По сути дела, это даже благотворительность назвать нельзя. Что-то еще отметим?
Что эгоистичный человек никому не нужен.
Эгоистичный человек, который набивает свой желудок, он сокращается по штату, правильно? Безработица ему угрожает постоянно. Это закон природы, безработица. Это закон природы. Неизбежно. Сколько людей сократили по штату у нас? По советском пространстве? Сколько процентов отношений? Вы знаете?
Очень много.
Почти всех. Сократили. Все эти люди потом пошли куда? Челночным заниматься. Их миллионы. Просто миллионы было. Все стали куда-то ездить, какой-то товар покупать, перепродавать, там какие-то туфли, там, одежды, там, не знаю, нижнее белье, потому что чем еще заниматься? И здесь сократили по штату. Безработица.
А сейчас им еще пенсию не обещают не дать.
Обещают, видите. Какие проекты у них.
Не дать.
Проект не заплатить пенсию. План. Обещание называется.
Они еще.
Почему? А все только потому, что думают о своем желудке. Вот и все. Желудок вместо головы. Видели такое? Это еще не самое худшее. Вместо головы могут быть другие детали. Итак, еще понесал, где в данном случае Прабхупада смеется. Верблюды, собаки, свиньи, кошки. Вот так вот часто вот в комментарии говорит. Что человек не должен быть таким ни в коем случае. И всех, изо всех сил стараться быть человеком, оставаться человеком, то есть интересоваться абсолютно истиной.
Тут мы еще выделяли, что материалисты скрывают свои мотивы, они пытаются быть, показать себя религиозными, в связи с тем, что, чтобы на них обратили внимание, потому что все хотят быть тоже такими, у всех такие же мотивы. И поэтому им необходимо выделиться как-то, они должны показать себя, как бы они, что они религиозные, святые, чтобы за ними пошли.
Да, именно показать важно. Показать. Свою религиозность, добродетель и прочее. Показать.
И почему они не проявляют это, потому что все такие.
Да, потому что все имеют такой же подобный мотив. Если мы проявим свой мотив, то люди с этим, конечно же, не согласятся, потому что у всех подобные мотивы стать, занять лучшее положение в обществе.
Смысл обмана в этом, да?
Да, да, да. Тогда люди будут подчиняться. Если мы какую-то альтруистическую идею выдвинем, люди примут ее, и я смогу тогда господствовать. Mm-hmm. Это скрытый мотив называется.
А вот тут последняя фраза в комментарии, то, что человек пытается не для решения экономических проблем, а для избавления от материальных проблем, можно записать?
Ну, как? Да, да, да. Это можно записать как даже вывод, что не для решения экономических проблем, а для избавления от всех проблем.
Тут еще вы говорили, что искренне преданный, если он не успевает завершить процесс, то ему в следующей жизни предоставляются все условия для того, чтобы он продолжил практику.
Верно, да. Если он даже отчасти что-то делает, и отчасти он не успевает, он уже получает преимущество. Какое преимущество? Шучи Шримата – это либо в богатой семье Шримата, либо Шучи в семье чистого брахмана. Представляются прекрасные возможности, условия для дальнейшего роста.
А для избавления?
И здесь описывается, что Прабхупада называет свиньями, ослами. Свинья хорошо демонстрирует неразборчивость в еде и сексе. Осел же, обладая упрямством, очень силен, а его глупость позволяет хитростью заставить его работать. Таким же образом, невежество людей и их упрямое неприятие сознания Кришны позволяет их эксплуатировать. Из комментариев Шришна Чакравати Тхакура. Когда Кришна сказал о том, что завистливые злонравные существа низвергаются в самые отвратительные формы существования, никогда не имея возможности приблизиться к нему, Арджуна вспомнил, что Кришна – сатья санкалпа, то есть тот, чье любое желание исполняется. Он говорил о милости Кришны к ним, но Кришна показал, что у него также нет и сомнений, и семени желания спасать их. Так же, как и у них нет и семени желания обратиться к Кришне и служить Ему. Низшие планеты предназначены для грешников. Здесь даже перечисляются некоторые планеты. Билвасварга. Подземные райские миры с уникальным материальным благосостоянием и демоническими качествами существ, обитающих там. Это Билвасварга, это райские планеты подземные. Как бы это низшие планеты, но они райского уровня. Туда могут попасть самые великие безбожники, продвинутые. Это не адские миры. Билвасварга. Интересное место, куда мечтают попасть все материалисты.
Технологические миры.
Да? Без Бога. Без Бога. Вы попадаете в рай.
Они не причиняли другим страдания, да, поэтому?
Ну да, они вот знали, как это. Есть специальные ритуалы для этого. Способ поклонения. Общество, в котором отсутствует центр и Бог, неизбежно становится демоническим. Где эгоистические интересы индивидуумов, накладываясь друг на друга, входят в конфликт. Прабхупада объясняет. Есть ниточка. Нитка – это гуна природы. Их три разных цветов. Вы их сплетаете вместе. Получается крепче, верно? Вы берете ее, сдваиваете и еще раз сплетаете. Сдваиваете и еще раз сплетаете. В конце концов, 81 раз получается толстый канат, который разорвать невозможно. Также в обществе людей. Человек-индивидуум. Как он связывается с обществом? Он не связан с обществом еще. Он родился в обществе, в этом смысле он связан, как порождение общества. Но он не связан в сознании. Его обучают. Вот, ты живешь в такой стране, вот такой язык, вот такая культура. Это осведомляют его об этом. Для чего? Потому что остальное уже будет предопределяться гунами. Он должен знать наперед, потому что именно таков путь гуны ему укажут сейчас. Он должен пойти именно этим путем. Карта. Ему уже объясняют, каким путем ты сейчас пойдешь. Где ты находишься, что ты должен делать и почему. А как это происходит на самом деле? Человек может думать, а я ничего общего не хочу иметь с этим. Например, молодой человек так и думает. Я просто хочу бегать, гулять. Он еще не связан гунами. Информация есть, но гун еще нет. Гунакармы. Но когда встречаются два противоположных пола, как только что мы обсуждали, Радхикатма говорил, я сразу говорит, понял, что мне нужно быть красивым, чтобы жениться. Ведь. Тут уже мы чувствуем, что что-то нужно еще. Двое, когда снятся вместе, объединяются, вот, нужно общее место для жизни. Значит, нужны деньги, социальные отношения, образование. Гуны складываются и сплетаются еще раз, смотрите. Уже в этом состоянии вы общаетесь с такими же людьми, создаете некий союз, сообщество. Эти гуны еще раз сплетаются и еще раз связываются. Получается нация. Ну, до нации еще далеко. И много-много раз сплетаясь. В конце концов, мы видим вот это общество. Как продукт, вот эти гун материальной природы. Все эти побочные продукты также сплетаются. Дети, различные интересы, все сплетается в одну. И становится непреодолимая завеса. Сознание запутывается в этом. А сначала человек еще не связан с гунной природой, молодой человек. Он просто информирован, в каком мире он живет, но не связан. И вот пока он не связан еще, он должен получить образование.
Связывает себе, получает образование, на здоровую школу,
пускай. Связь означает семья, родственники, национальность. И все остальное. Это гуна материальной природы. Вот они.
А если родственники, тогда уже в момент рождения мы связаны же с родственниками. Есть мама, папа, тетя, дядя.
Вопрос. Что нас связывает? Гуна материальной природы? А как они нас связывают? Откуда эта сила? Какая сила используется? Вы же не чувствуете. Вы же не чувствуете никаких веревок. Вы же свободны. Используется энергия души, собственной души для этого. Мы связаны с собственной энергией, карма-бандами, собственными путами, говорится. Не то, что какие-то гуны природы невидимые опутали нас, и мы теперь в плачевном состоянии. Это наша собственная энергия. При помощи собственной энергии эта связь поддерживается. Как только у нас нет этих желаний, все распадается. Гуны не действуют, на самом деле, на душу. Пока есть желание. Вот это желание, энергия души. Используется энергия души для того, чтобы связать человека.
Это получается, находясь в семье, мы можем не быть привязанными, не быть связанными.
Да, не быть связанными, верно. Находясь в семье. Потому что, говорится, есть большая семья, семья Бога. Вот эта семья настоящая. Остальные семьи, части, ячейки этой большой семьи. Вот это сознание Кришны. Не то, что нет семьи. Семья есть. Но она не связывает меня. Она дает возможность войти в семью Бога. Освобождает. Семья для греха, скажем, для освобождения. Так же. Брамачари, грехаство, напрасно. Саня, Сашам, это все для освобождения души создано. Не для того, чтобы запутываться, деградировать. Иначе, говорите, если мы не используем возможности ашрамов, это тоже атмаха. Вы семейный человек. И вы не проводите у себя дома воспевание, не поклоняетесь божествам, не читаете книги Прабхупады, только считаете деньги, строите планы материальные. Атмаха. Убийца души. Собственной души. Но в этом случае мы еще убиваем душу своих близких родственников. И каждый хочет быть главным. Это становится скрытым мотивом. И каждый это о хороших вещах, он подтверждает, что он самый главный. Не так ли? Мы только что читали. Это мир безверия в семье устанавливается. Скрытая борьба. Не прямая, но скрытая, но борьба друг с другом. Устали? Мы сразу прочитаем четвертую мантру. Кто прочитает ее вслух? Сначала прочитает мантру вслух, потом с повтором.
Тхава тоньян, ачи чи чиштар, расми на пол,
Построчно, с повтором.
Еще раз.
С повтором. Еще раз. Перевод. Оставаясь в своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных. Это самбанда. Третья мантра была Абхидея, как вы поняли. Здесь снова самбанда. Еще раз перевод. Оставаясь в своей обители, Верховный Господь. Значит, о чем тут речь уже идет в первой строчке? Что у него есть обитель. Очень хорошо. И оставаясь в своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных. Комментарий. Верховный Господь, который является абсолютной личностью Бога, остается непостижимым даже для величайших философов. Пытаешься понять его усилиями своего ума. Его способны постичь только его преданные, которым он проявляет особую милость. Как необычно, Шилпропада комментирует этот стих, смотрите. Что значит быстрее мысли? Что значит быстрее мысли, согласно комментарию? Согласно комментарию, только что мы прочитали.
Что
при помощи ума его не можно понять. Но он быстрее ума. Мы не успеем за ним. Если вы пытаетесь догнать, кто быстрее бежит, что получается? Вы отстаете. Вы не видите даже, что вы продвигаетесь, верно же? Будете что-то сюда, отставание. Будете разочарование испытывать. Это невозможно таким путем. Означает быстрее мысли. Он проявляет особую милость. Да, в Брахма Самхите говорится, что философ, не являющийся преданным Господа, может путешествовать в космосе со скоростью мысли или ветра в течение сотен миллионов лет. Но несмотря на это, абсолютная истина будет по-прежнему бесконечно далека от него. Кто пытался догнать Кришну на этой планете?
Шива.
Нет, этот Браман, который... Не Браман, а этот... Не помню имя, но демон, которого...
Что-то мы совсем ничего не читаем с вами.
Из пяти людей, помните об этом?
Что за группа Бхакти-шастра у нас вообще книг не читает? Я думаю, что у нас не Бхакти-шастра, а просто возможность почитать книги Прабхупады.
Какой демон? Это же демон был, догоняк.
Да, это был демон.
Демон происходил, демон. Надо замысел Господа.
Ну, он не такой уж демон был классический. Он был несколько другого.
Он даже гордился,
другого, как
он
рода.
Кришна убежал от меня.
Не из чистого демонического рода он был. Как его звали? Этого царя. Не цивилизованный был царь. Если демоны, они цивилизованные, а это был...
Там что-то со временем у него есть. Имя
звали. Кала.
Кала. Кала. Кала. Кала.
Калачандра — это другой совсем.
Это другой.
Калаявана.
Калаявана.
Когда читали последний раз эту историю?
Вообще только слышала.
Он пытался догнать Кришну при каких обстоятельствах?
Кришна просто шел, а он бежал за всех сил. Не мог.
А куда шел Кришна? И откуда он шел? И как это случилось?
Он убегал. И Кришна просто его ничем нельзя убить. Его может только...
Почему?
Браман может его.
Это война была.
Это в пещеру Кришну,
нет,
да?
А почему он?
Да. Да. В пещере лежал человек, который полгода Браман спал и мог испепелить его.
Нет, нет, вы сначала рассказывайте.
Война была с Джарасанхом.
Он испепелил этого демона.
Они объединились с Джарасанхом. И вышли на этот бой только вдвоем. Кришна и Баларам.
Он же похитил Субхадру.
Кая перепутал.
Да, была война с кем сначала?
С
Джарасанхом. Сколько раз уже Джарасанха сражался с Кришной?
20.
Сколько?
17.
Точнее?
18.
18. 20, 17, 8 нашли. 18. И всякий раз?
Проигрывал.
И кто этим воспользовался? Думая, что в это время... Кришна ослаблен этими битвами. Царь Калаявана воспользовался этим, чтобы напасть на Кришну, думая, что эти постоянные сражения ослабили его войско и его самого. Кто был царь Калаявана?
Он хотел бы стать Кришной, он даже руки себе приехал.
Так, да.
Это другая.
Интересный симбиоз. Спекуляции. Калаявана еще с двумя руками приделанными. Это частичное воплощение Паундраки получается.
Да.
Калаявана и Паундраки вместе у вас. Бхакти-шастра у нас потрясающая.
Столько историй.
Ну и когда же поумнеете, скажите. Так, так. Калаявана был царем млечхов, но он не был цивилизованным, так сказать, ведическим демоном. Он был ниже этого. С демонами Кришна сражается, а с млечхами? Вот поэтому Кришна, когда увидел Калаявану, что он сделал? Ну, представьте, войска стоят. Вот они встретились. Кришна увидел Калаявану, Калаявана увидел Кришну. Что подумал Калаявана, что подумал Кришна?
Что он
убегает,
Кришна пошел,
отступил, пошел, убежал. Придумал только, что я знаю. Мы не читаем, мы придумываем. Истории. Мы сами можем написать истории. Я могу тоже путать что-то сейчас, но не до такой же степени. Когда я его увидел... Прежде всего, что в Кришне? Он первый раз увидел Кришну. Что он увидел?
Красоту.
Красоту. На какой-то время был очарован красотой. А Кришна тогда спустился с колесницы и что стал делать?
Уходить.
Куда уходить?
В другую сторону.
Нет, не в другую сторону.
сторону пути.
Ошибка навигации. Навигатор не сработал, Джоли. Не в другую сторону. Кришна пошел прямо навстречу, мимо Калаявана, вот так, рядом. Рядом прошел, вот так. Не в другую сторону. Он пешком сошел с колесницы, без оружия. И прошел вот так вот рядом перед ним. И что подумал Калаявана?
Он не хочет сражаться. Испугался.
Что он почувствовал? Он был очарован красотой, а потом чем это сменилось?
Завистью.
Пренебрежением.
Проигнорировал.
Да, его оскорбили. Он забыл о красоте Кришны. Он почувствовал себя оскорбленным. Унизили его. Я бросил вызов. Он меня даже за кшатри, что ли, не считает? А на самом деле Кришна не считал его за кшатри. Показал это, что с кшатрями сражаться нужно. Не с блячками. Блячка не кшатри. И он даже оружие не взял, он просто мимо прошел. И тогда что Калаявана сказал? Я его догоню, все, и брошу вызов, сражусь с ним. Вот его цель была догнать Кришну, чтобы восстановить свою честь. Сразиться с ним.
Он кричал.
Он кричал, называл его кем? Трус. Уклоняешься от битвы. Будь воином. Кришна что делал? Блаженно все это игнорировал. Улыбаясь, спокойно шел вперед. А Калаявана что делал?
Бежал.
Бежал во весь опор. Еще бежал, еще бежал, еще бежал. И что, расстояние сокращалось? Не сокращалось. Вот об этом здесь говорится в этой шлоке. Где Кришна находится на самом деле? Очень далеко. Если даже мы видим его, не означает, что мы достигли его. С Калаяваной пример. Если мы даже приедем во Вриндаване, означает, что во Вриндаване еще. Это может быть очень далеко.
А продолжение может закончиться? Он же в пещере.
Дальше секретная информация. Это уже выше Бхакти Шастры. Это Бхакти Вабхава, Бхакти Виданта уже. Вы сначала выучите вот эту историю. Это что, область безверия? Пали в Асурию и погрузились. В этой жизни прямо сейчас нужно все понять, запомнить.
Вот пальцы все разные.
Вот я говорю, философия. Уже у нас своя философия есть, верно же? Почему вот бабушка? Простая бабушка. Она всю жизнь картошку на кухне чистила и готовила что-нибудь. Она во всех деталях она пишет своего внука, что он делает. Все запомнит. Отец даже может и мать не помнить. Бабушку спросите, все помнит вообще. Неграмотная. Читать, писать не умеет. Философию не знает. Бхакти-шастры не проходила. Наизусть помнит все, каждый поступок, каждое слово. С чего началось? Бабушку спросите. Все расскажет про внука. Почему так? Потому что там есть любовь и раса. Верно. Мы хотим то же самое, чтобы в процессе обучения у нас пробудилась эта раса, этот вкус, любовь. Мы все слуги Кришны. Неважно, какое у нас рождение, какой пол. Нам нужно просто заинтересоваться. Кришна все дает. Почему бы интересоваться? Кришна уважает каждого, знает очень хорошо. И желает только блага. Почему бы им не интересоваться? Внуки просто вырастут и похоронят нас, вот и все. А Кришна всегда с нами останется. Далее в Брахма-самхите сказано, что Верховный Господь, абсолютная личность Бога, вечно пребывает в трансцендентном мире в своей обители. Называемый Галока. И он наслаждается своими играми. Однако, благодаря своим непостижимым способностям, он может одновременно находиться в любой части своей созидательной энергии. Одновременно. В Вишну Пуране энергия Господа сравнивается с теплом и светом, исходящим от огня. Огонь находится в определенном месте, однако его тепло и свет распространяются на значительное расстояние. Пример приведите. Огня и света из значительного расстояния. Еще?
Электростанция.
Электростанция. А, свет везде. Еще? До звезды 40 световых лет. Тысяч. Мы видим? Свет распространяется очень далеко. Подобно этому, абсолютная личность Бога распространяет свои энергии повсюду, оставаясь при этом в своей трансцендентной обители. Энергиям Господа нет числа. И все они уникальны, интересны. Знаете об этом? Это не абстрактные единицы математические. Они все индивидуальны. Но среди них можно выделить три основные категории. Внутреннюю, пограничную и внешнюю. Здесь мы сталкиваемся в комментарии с другой классификацией. Уже говорилось об энергиях Кришны в прошлом. Как говорилось? В каком контексте? Какие у него есть энергии? Пары, а пары прокрити. Здесь о трех упоминается. Там было две, здесь три. Внутренняя, пограничная и внешняя. В каждой из этих категорий существуют миллионы подвидов. Полубоги уполномочены управлять природными стихиями и явлениями, воздухом, светом, дождем и так далее, относятся к пограничной энергии абсолютной личности. Живые существа, находящиеся на более низком уровне, в том числе люди, также принадлежат к пограничной энергии Господа. Материальный мир является творением внешней энергии Господа, а духовное небо Царства Бога – проявлением его внутренней энергии. Так объясняется здесь. Что независимо от могущества живого существа в материальном мире и положения, они принадлежат к одной категории – пограничной энергии. Сначала дается общая характеристика – пара-пара прокрити. Здесь сейчас более детально рассматривается подвид. Еще добавляется пограничная энергия. То есть, и далее это еще конкретизируется будет больше, 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 больше. Эти энергии не изучаются таким образом. Изучается следующее на основе предыдущей, понимаете? Последовательно. Да, последовательно. Когда вы изучаете, скажем, вторую категорию, вы должны не забывать первую. Невозможно понять вторую, не запомнив первую, не усвоив первую. Невозможно понять третью категорию, не усвоив вторую. И невозможно понять четвертую категорию, не усвоив третью категорию. Значит, что нам нужно понять в этом контексте? Нужно понять, что такое пограничная энергия. Осознать, что это такое пограничная энергия. Вот это важный момент.
Живые существа. Это получается, что это пара прокрити, но под влиянием апара прокрити, так? Или как?
И так, пограничная. Вот в том-то и дело, что она и такая, пограничная. Вы называете это живым существом, но также это и материальное тело. И то, и другое одновременно. Видите? Это пограничная энергия называется. Таким образом, различные энергии Господа присутствуют всюду, хотя между Господом и его энергиями нет разницы. Это еще не значит, что мы должны принимать эти энергии за высшую истину. Из этого также не следует, что распространяя себя повсюду в форме своих энергий, Верховный Господь становится безличным, то есть утрачивает свою индивидуальность. Люди привыкли в своих выводах полагаться на собственные умственные способности. Но Верховный Господь находится за пределами ограниченных способностей нашего разума. Поэтому панишады предупреждают нас, что Господа невозможно постичь, опираясь на ограниченные возможности своего ума. Итак, когда даются какие-то определения, классификации энергии, что мы должны делать со своим умом в этом случае? Мы читаем, ум включается. Пара, пограничная энергия, ум же включается. О чем предупреждает Шапанишат? Помните, ум ограничен. А что это значит практически? Читаете, изучаете, но выводов не делаете. Вот что проблема у вас. Он тут же пытается сделать какой-то вывод. Мы даже не замечаем этого. Как тут же появляется вывод. Раз так, то я уже понял. Я говорю, я понял. Но это мой вывод, Неправильный вывод. Часто бывает так. Учитель спрашивает, кто понял? Я понял. Говорит, нет, неправильно. Это был мой вывод из того, что я услышал. Итак, если у него так много, миллионы, миллиарды энергии, ум уже сделал вывод. Что он фактически не заметен в этих энергиях, похоже. Его почти что и нет. Невозможно же все это охватить. Ум автоматически это делает. И Господь кажется безличным. С энергиями я всегда имею дело, это, а с Богом нет. Это ум действует. На самом деле, энергии Бога не отличаются от Бога. Он отличается от них, а энергии не отличаются. Как для ума эта установка? Они не отличаются, а он отличается. Если кто-то на меня похож, то я на него похож, верно же? А здесь говорится нет. Они похожи, а он не похож.
Вода и океан, капли его океана.
Он другой. Пример Солнца. На Земле все его энергия. А что-то может сравнить с Солнцем? Не похоже ничего. Даже огонь, не Солнце. В Бхагавад-гите Господь говорит, что его не могут постичь даже великие риши и суры. Что же тогда говорить об асурах, для которых пути Господа всегда остаются тайной за семью замками? Из этой мантры Шри Шапанишат со всей очевидностью следует, что абсолютная истина в конечном счете является абсолютной личностью. Иначе не было бы необходимости приводить такое множество разных доводов, подтверждающий, что абсолютная истина обладает качествами личности. Отдельные частицы этой энергии Господа наделены всеми его свойствами. Однако, сфера их деятельности ограничена, и, следовательно, сами они тоже ограничены. Часть никогда не сравняется с целым, поэтому они не способны до конца постичь всех возможностей Господа. Под влиянием материальной природы глупые, невежественные живые существа, являющиеся всего-навсего неотъемлемыми частицами Господа, пытаются строить гипотезы в надежде постичь трансцендентную природу Господа. Шри Шапанишат предупреждает их от тщетности попыток познать Господа путем спекулятивных рассуждений. Нужно стараться постичь природу трансцендентного, слушая самого Господа, высший источник веры. Поскольку никто, кроме Господа, не обладает совершенным знанием трансцендентного. В чем разница, если человек применяет свой спекулятивный ум и не применяет спекулятивный ум? Вот он изучает, интересуется Господом и служит Господу, не применяя спекулятивный ум. И другой пример. Применяя спекулятивный ум, чем отличаются два эти вида сознания?
Защищен
от ошибок.
Остается открытым, если он не делает выводы.
Если он, как говорится, делает свои выводы, и они, как правило, бывают неправильными, то он наносит оскорбление. Служение его будет оскорбительным уже. И он будет деградировать. Либо он будет деградировать. Пользуясь спекулятивным умом, значит, потурствует своим желанием. То есть у него как-то другие даже цели. Поэтому он спекулирует, потому что желание нужно.
Другим можем.
Возможно, это так. Скажем, это невыгодно спекулировать. Вредно, мы говорим. Да. А что тут хорошего? Быть маленьким, ограниченным. И изучать безгранично при этом. Невозможные вещи.
Прозрачность.
Ну, а где справедливость? Мы частица, он великий. Вот, ничего себе, поставили нас. Еще нас ругают за все на свете. Мы пытаемся что-то понять сами. Нас за это еще ругают.
полное.
В чем смысл этого всего? Почему мы должны это принимать без вывода?
Может, это еще
смысл принятия тогда в чем?
Потому что это наше естественное положение. Да, мы же маленькие, мы можем понять.
Ну как понимаю, так и понимаю, слава Богу. Я же маленький. Я так понимаю, что люди говорят. Чего ко мне? Я так понимаю. Это мое понимание. Я имею право на свое понимание.
Мы идем по стопам Ачарьев.
Почему это хуже? А почему лучше, когда человек остается вот неспекулятивным? В отношении между им и Господом что происходит? Восхищение. Раса проявляется. Вот это. Тогда мы чувствуем счастье. Тогда мы понимаем, зачем нам нужен безграничный. И в чем тут как бы наша прямая выгода вообще. Мы можем наслаждаться безграничным. У нас такие возможности вообще. Кришна мне всего себя может отдать. Да я еще богаче Бога себя чувствую, смотрите. И Кришне это нравится. То есть стирается как бы различие вот это вот. Есть же количественное различие. Оно устраняется, не беспокоит больше нас. Но когда мы спекулируем, качественное различие сохраняется. И всегда подчеркивается, что ты раб Божий. И там нет расы. Расы нет. Просто установка, что ты молчи вообще. Заткнись. Твое мнение не спрашивают вообще. Бог говорит. Да, есть такой подход? Есть. Не мудрость лукава вообще. Это грех вообще вот такие вот. Молчи, ты кто такой? Ты грешный вообще. Ты маленький, грешный, ничтожный. Но как только раса приходит, это все стирается, устраняется. Что может выглядеть недостатком. Что есть маленький, есть великий. Здесь недостаток уходит. Кажущийся недостаток. Это кажущееся противоречие. Откуда? Из спекуляции. Итак, человек неудовлетворенно выглядит только по одной причине. Что ум его спекулирует. Верно. Как только вы видите несчастного человека, вы должны знать. Это ум спекулирует. Что-то там думает. Вот и вся причина. Ну, конечно, у него есть основания. Не выдумка, а может быть, у него основания какие-то есть. Бытовые, житейские, материальные обстоятельства. Но он делает неправильные выводы. Например, если мы сталкиваемся с трудностями в жизни, как мы должны думать правильно? Можно быть несчастным. Спекулируя за что, почему и как. Хотя так понятно, за что и почему и как. А можно не быть несчастным, когда? Когда я это понимаю как возможность больше предаться Кришне, я не буду несчастным. Хотя мне будет трудно, несомненно, трудно. И даже иногда я буду на грани страданий себя чувствовать. Беспомощным, слабым. И все же я не буду страдать глубоко несчастным. Потому что это будет возможность предаться Кришне больше. Это не спекуляция, это реальность. Такова реальность. Каждая частица полного целого наделена... Вы дочитали, нет? Наделена определенной энергией, позволяющей действовать, исполняя волю Господа. Когда же она забывает о своих обязанностях? Говорят, что она находится в майе иллюзии. Поэтому Шри Шипанишат с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Однако это не означает, что индивидуальная душа не может проявлять свободы воли. Являясь неотъемлемой частицей Господа, она должна обладать и свободой воли. Свободной волей, присущей Господу. Когда человек разумно пользуется предоставленному свободой воли, то есть проявляет свою деятельную природу, осознавая, что все является энергией Господа, это помогает ему возродить в себе изначальное сознание, которое было утрачено из-за соприкосновение с майей, внешней энергией. Вот она описывается, положение внутренней энергии, то есть пограничной энергии, простите. Восстанавливается в духе. Либо оскверняется, снова в материю уходит. Это пограничная энергия. Та-та-стха-шакти. Кто знает этот термин? Что такое та-та? Та-та? Граница. Пример.
Между горами.
Нет. Дранами не подходит пример. Тата — это граница океана, берега и суши. И где волны? Колебания волн есть, прибоя, верно? И иногда это часть океана, тата, иногда часть суши. Она влажная. Иногда она покрывает воду, иногда она не покрыта водой. Это тата. Вот это татаста шакти называется. Вот это пример. Даже полубоги относятся к этой категории, говорит. Люди тоже к этой категории. Татаста шакти. Даже животные можете пронаблюдать, если кормите просады, они попадают под влияние духовной энергии на какое-то время. Тоже татаста шакти. Всю свою энергию мы получаем от Господа, поэтому ее нужно использовать только для исполнения воли Господа. И ни на что другое. И только тот, у кого не осталось других желаний, кроме желания исполнять волю Господа, способен постичь его. Совершенное знание предполагает понимание Господа во всех его аспектах. Знание его энергии и того, как они действуют, повинуясь его воле. Это подробно описано Господом в Бхагавад-гите, являющейся квинтэссенцией Упанишад. То есть его энергии делятся на различные гуны, качества. Поэтому мы должны знать, как общаться с этой энергией по-разному. Не одинаково. Если всю энергию Господа, мы не должны обобщать их. То есть есть еще и более детальное их рассмотрение. Каждая энергия Господа наделена особым качеством и ролью. Поэтому их много. И нужно также изучать, знать это. Это также вкратце Высшая Панишат будет утверждаться, что нужно знать и то, и другое. И путь освобождения, и путь деградации тоже нужно понимать. Нужно разбираться в этих энергиях. Одна энергия освобождает, другая энергия порабощает. Вот это правильное использование свободы выбора. Мы прочитали четвертую мантру с вами. Еще раз кто-то прочитайте перевод стиха. Ачидатма.
Верховный Господь и ходит, и не ходит.
Нет, оставаясь в своей обители.
Оставаясь в своей обители, личность Бога передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных.
И как это возможно, оставаясь в одном месте, угонять всех?
Вы же просили не
спекулировать. Вспоминайте, не спекулируйте. Не мысли, значит. Размышляйте, но не спекулируйте.
Быстрее ума.
Спекуляция – это неправильный вывод. Вы можете размышлять, но пока вы не сделаете неправильный вывод, это еще не спекуляция. Это попытка мыслить. Но вот когда вы размышляете и делаете правильные выводы, это реальность, это не просто мысль. Это ваша реальная жизнь будет. Это и есть путь, как бы реализации в этом заключается. Иллюзия, когда вывод неправильный. Итак, как это он, оставаясь в одной обители, всех вгоняет?
Может быть, как царь, как бы, оставаясь в одном месте, может руководить и как бы санкционировать.
Да, пропадает пример царя, что который занимает всего лишь, может быть, один кабинет в Кремле, но воля его распространяется на все государство при этом.
Пример огня.
Пример огня. Свет и тепло. Да, свет в одном месте, он светит и тепло распространяет повсюду, как солнце. Верно. Есть такие примеры. Откуда эти свойства, способности этих энергий? Откуда? От Кришны. Вот он. Обладает этим в абсолютной степени. Такие же, но в абсолютной степени. Почему полубоги не могут к нему приблизиться?
потому что они татасты.
Ну и что же мешает? Кто такие полубоги? Чем они заняты? Управлением?
Исполняют.
Нет, конкретно чем они заняты? Что? То, что заработали? Профессия какая у них? Стихия, материальной природой управляют, верно, верно. Чем заняты полубоги? Поддерживают материальный мир, да. Природу материальную. Вот эта природа, это энергия полубогов. Ее законы, ее функции, это то, что делают полубоги. Мы видим их работу, мы видим их самих, но работу их прекрасно видим. Не так ли? Что делает Чандра? Что делает работа, чем в чем заключается? Овощи. Капуста, картошка, морковка. Чандра очень хорошо.
И дает свет путнику, если нужен свет ночью.
Да.
Лекарственные растения.
Лекарственные растения.
Да.
Это работа Чандры. Работа Индры какая?
Дожди,
молнии. Что еще?
Град, снег.
Снег тоже, да? Град. Снег и град, это же. Управляет полубогами. Организовывает их деятельность он. Так. Он же защищает и демонов. Так? Все делается. Почему здесь Кришна?
Они таким образом служат ему. Это же их служение.
Они министры.
Ну а Кришна здесь при чем? Они все делают.
Но они же воли, он поручил.
Они ничего не смогли делать.
То есть он им сказал, они делают, так? Тогда что ж непонятно, они знают все хорошо о Кришне. Вот Кришна говорит, они делают, все понятно, его желание же понятно.
А здесь написано, что они не понимают его.
Почему?
Потому что они бледные, но не слишком такие бледные.
У них же есть еще материальные желания.
А что, Кришна хочет этот материальный мир, что ли? Раз он полубогов занимается этим служением, это что, его воля же в этом, что он хочет материальный мир?
Живы домой вернулись.
Ему нужен материальный мир?
Нет.
Вот странно, полубогам тоже трудно понять. Мы должны все исполнять очень исправно, ответственно, прилежно трудиться и поддерживать все, а ему это не нужно.
Он заботится о Дживе.
А что же нужно? Полубоги могут как-то ему вот удовлетворить его? Нет, не могут. Полубоги не могут его полностью удовлетворить. Они не знают его истинных желаний. Они его измеряют согласно тем инструкциям, которые получают от него и выполняют. Как если вы идете на работу, у вас там начальник, и вы знаете начальника только с этой точки зрения, но вы понятия не имеете. В его личную жизнь вы не можете войти, смотрите. Ни сыном, ни дочерью, ни мужем, ни женой, у него все это уже есть. И он все обители находится, на самом деле. Никогда не покидает. Но при этом он быстрее всех действует. Когда вы приходите сюда, для вас уже все готово. Кришна уже все организовал. Вы еще не знаете, где будете, он уже знает, где вы будете в следующей жизни. Он быстрее всех. Он знает все от начала и до конца. Он начало, середина и конец. Ему даже ходить никуда не нужно. Но при этом он в своей обители находится. То есть Господь недоступен для материального восприятия. Если мы изучаем законы материальной вселенной, то согласно обращению Шипанишат, она самодостаточна. Тогда мы спросим, а при чем здесь Бог? Она сама по себе может действовать. Поэтому если говорится, приблизиться полубоги не могут. По этой причине. Если также мы действуем в этом мире, мы работаем, зарабатываем и получаем, и все организовываем, то мы думаем, почему здесь Бог, я же все это делаю. Это сознание, естественно, проявляет человек. И так он не может понять, какое, почему Бог занимает главное место в моей жизни. Важнее материальное образование, важнее профессия, важнее семья, важнее общество, важнее вот эти вещи. Вот что важно. Бог далеко не может даже приблизиться к этому. Почему вы считаете самым близким существом вайшнавы? Они что-то придумали. Бог самое далекое существо. У нас есть дела насущные. Бог самая отдаленная причина вообще. Заметьте, что в никаких религиях царство Бога не описывается. И даже вопросы не ставятся об этом практически. Они не могут даже приблизиться непосредственно к Нему.
Нет желания.
Почему? Потому что они полубоги. Они тоже думают, что они действуют. Индра думает, что он же главный Василий. Однажды Масуки и Ваю, да, по-моему, стали спорить, кто сильнее из них. Два полубога. Масуки змей. Но они спорили, спорили, уже так разгорячился спор, что полубоги вмешались. И стали тоже помогать им, но безуспешно, не могли решить сильнее. Пошли к Браме. Брама самый беспристрастный. Почему? Умеет прощать. Именно поэтому стал Брамой. Если вы умеете прощать, вы станете Брамой когда-нибудь точно. Очень великий можете стать. И спросите, как решить спор? Он говорит, ну, в данном случае спор не поможет. Нужно на практике доказать силу. Ты прояви свою силу, Васуки, а ты свою Ваю, и посмотрим, кто кого. Ты схватись за что-то, держись, а ты дуй. Если сдуешь его, ты сильнее. Если не сдуешь, он сильнее. И такой катаклизм во Вселенной начался. Такие порывы ветра страшные. По сути, сдуть невозможно, конечно же. Насколько помню, держался за гору Меру. По сути. И вот Меру возмутилась. На мне такие вещи происходят. Они тут спорят, а я тут при чем вообще? У меня проблемы, меня трясет, тут турбулентность постоянно, тут конфликт. Их проблемы, и вот меня втянули туда, в эту политику. Там история кончилась тем, что Кришна играл на флейте. Васуки услышал и расслабился. Как Стас пал. Ему стало все равно эти конкуренции, соревнования. Значит, отреченным стал таким и полетел. Отпустился. И вот там, где упал, там Тирумала. Это капюшон из шеши. Кто-то был в Тирумале? Никто, никто не был еще. Мы же были в этом. Тоже. Это Тирупати, Баладжи, божество. Там Тирумала, это горы, на которых за семь гор этот храм Баладжи установлен. Это капюшоны Шеши, вы прям сразу увидите его. Вайкунтха, там на капюшонах Вайкунтха область уже. Все духовные учителя наши, когда Гаятри повторяли на GBC, все медитировали на Тирумалу со шнурами Гаятри. Что это Вайкунтха. Прям к окошку подходили и туда все медитировали. Прям Дарша непосредственно. Он не отличается от Гирираджи тоже почему-то. Тело Шеши. Сдуло тогда ветром, в экстазе, но упал там. Поэтому Вайкунтха.
А почему на Ваю не повлияло? Почему на Ваю не повлияло флейта Кришны? А именно на Васуку?
Видите, не на всех влияет флейта Кришны, оказывается. Это история про Шешу. Не знаю, так аварилы.
Ананта Шеша это тот, кто держит тело Господа Вишну?
Да, Ананта Шеша.
Вот, наверное, поэтому он был благословен таким служением за его преданность.
Это лишь одна из историй. Итак, мы прочитали сколько мантр?
Четыре
мантры?
Ну, вывод не сделали. Пятый там
иначе. Вы комментарий мы прочитали.
Написать.
Да. Сколько у нас времени?
10.
10 часов? 10:30?
Да.
Все, мы должны заканчивать. Продолжим завтра. Значит, завтра вы должны проштудировать этот комментарий еще раз самостоятельно, чтобы завтра уже вывод здесь написать по комментарию. Четвертой мантры.